вины.
Далей з вами у студыі Алена Ціханович і назаву галоўныя тэмы выніковай гадзіны дня. Рэферэндум пра шатландскую незалежнасць вачыма беларусаў. Мікалай Халезін, Таццяна Касцюкевіч і галасы менчукоў. Мячаслаў Грыб пракаментуе пуцінскую пахвальбу ўзяць 5 расійскіх сталіц за 2 дні. А Ігар Усь з Валыншчыны удакладніць звесткі пра лёс беларусаў-добраахвотнікаў на ўкраінскім фронце. Заставайцеся з намі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прывітала прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку ў Атаве ў часе наведання ім канадыйскага парламенту. Кіраўнік Украіны наведаў Канаду перад сваім візітам у Злучаныя Штаты, і пасля выступу ў парламенце яго прывіталі прадстаўнікі дыяспар. Першае слова было дадзена старшыні Рады БНР, якую Радыё Свабода папрасіла распавесці пра сустрэчу.
Для українців була велика подія тут така. Для самого президента, якого прийняли вельми тепло, пригоже, зробили це вельми урочисто, було шмат людей, шмат чого. Перед парламентом і промовляв президент у парламенті. Коли вийшов, тоді запросили представників різних діаспор сказати пару слов. Між іншим, мене так само, і я привітала його у Канаді. Подякувала фактично українському народу за змагання, якое важне так само для Білорусі. Так само говорив представник Естонії, між іншим татар, вельми того говорив пригоже, і сказав, що Крим буде завжди українським. Шмат чого було, білоруський шлях лунав вельми пригоже. Вельми, вельми щасливі, усі задоволені, вельми.
Івонка Сурвіла перадала таксама прэзідэнту Парашэнку нядаўнюю заяву Рады БНР у справе Украіны. А беларускія спецслужбы ідэнтыфікавалі некаторых байцоў добраахвотніцкага атраду «Пагоня», і тыя, хутчэй за ўсё, ўжо не вернуцца ў Беларусь, бо апасаюцца рэпрэсіяў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў намеснік старшыні Валынскай абласной рады Ігар Гусь, адзін з каардынатараў атраду. З Гузём пагутарыў Ігар Нержын.
Паводле Ігара Гузя, на сённяшні дзень на фронце ў Донбасе застаецца частка байцоў пагоні, але большасць добраахвотнікаў выведзеныя ў заходнюю краіну. Некалькі чалавек у шпіталях з лёгкімі раненнямі, некаторым патрэбная псіхалагічная рэабілітацыя пасля ўдзелу ў цяжкіх баях, у тым ліку пад Ілавайскім. Яшчэ некалькі беларусаў з'ехалі за мяжу, дзе стала пражываюць. Але ўсе байцы пагоні гатовы зноў адправіцца на фронт і дапамагчы ўкраінскаму народу, калі мірны працэс не будзе працягвацца, кажа спадар Гусь. Тыя беларускія байцы, з якімі меў зносіны Гусь, негатыўна ўспрынялі замірэнне і прыняцце закону аб адмысловым статусе Донбасу.
И белорусы, и украинцы, те, кто с автоматом в руках воюет, они считают, что это не совсем правильный подход. Но тут дискуссия есть. Украинцы тоже разделились, есть разные мнения. Хотя, в принципе, если говорить о тех людях, которые не на фронте, они, конечно, поддерживают, наверное, потому что это все-таки мир. Но те бойцы, которые там, они критически сносятся к этому вопросу.
Спадар Гусь распавел, что белорусские доброохотники были у котле под Ілавайскім і там змагаліся з кадравымі расійскімі вайсковымі часцямі.
Все те, кто были там в котле, вы понимаете, они имели контакт с российскими войсками, той или иной, и даже если тебя там из града влупят, это же тоже контакт, и это борьба, это столкновение конкретно с русскими, не с террористами-сепаратистами.
Ахвяру сярод бойцов погони на сегодняшний день нема, есть только пораненные, але белорусы воюют не только у отраде погони, и те есть загинулые сярод их, невядома, каже Ігар Гусь.
Кроме погони, есть еще много белорусов. То есть людей, которые записывались в батальоны, в основном добровольческие, по своей инициативе. Те, кто жили в Украине. Есть уже гражданами Украины, но белорусы по национальности и так далее. Таких людей много. И они как бы не задействованы там в сетку погони.
На фронте доброохотницкий отряд погони не истоє у выгляде особного подразделения. Белорусские бойцы поделены сярод разных частей, але сярод их есть агульная координация. координация, каже Ігор Гузь.
Вони об'єднані, у них є командири, но как отдельная структура нет. Вы понимаете, мы боимся, что агентура КДБ может проникнуть в структуру погони, и если это будет отряд, ну скажем, там 30 человек, которые воюют одним отрядом, очень просто вычислить. Схема украинской повстанческой армии была очень простая, то есть это были группы там 3, 5, 7 человек, да, когда, которые были автономны и которыми управляли командиры, и только они знали там, скажем так, этих людей и так далее. Вот такую систему мы сейчас адаптировали под эту ситуацию, под отряд погоня. Это правильно. И, скажем, бойцы с одного отряда, как бы такого мини-отряда, которые там в одном батальоне, они могут не знать других флотцев, только командиры знают.
Подел бойцов погони на особные группы мае сенс еще и тому, что белорусы на фронте несут додатковую пропагандистскую миссию. И они демонстрируют, что супротив российской агрессии это проблема не только Украины, але и сумежных краин, каже спадар Гусь.
Конечно, несколько десятков бойцов погони, они погоды на фронте не делали и не сделают. Но с точки зрения как бы пропаганды, с точки зрения понятия солидарности между нашими народами, это очень хорошо.
Ігор Гусь отзначає, что теперь, у связи с тиском белорусских спецслужб, отряд погони старается не давать амаль ніякой информации про свою деятельность, а бойцы не сгаджаются на интервью навод на анонимной основе. Апошнім часом отбылися кибератаки на аккаунты погони у социальных сетках, электронную почту взломали, а рахунок отраду на PayPal заблоковали.
Есть бойцы, которых вычисляли, когда они пересекали границу с Украиной. Есть бойцы, к которым домой приходили представители милиции. Есть взломы их страниц там Google+, Facebook'е. То есть, ну, в принципе, вот такие действия. Не так локализировать этот процесс, как выявить участников погони и далее репрессировать их.
На территории Украины белорусские спецслужбы никаких действий супроть бойцов погони не робили. Про затримание те арешты в Беларуси доброохотников або тех, кто им допомагает, информации так само нема. Але ситуация все равно застается напруженной.
Несколько бойцов, которые светились, они уже как бы попали по такой прессинг. И психологически, вы понимаете, это сложно понимать, что ты тут как бы и воюешь, а там твои родные, и завтра ты можешь там не въехать в Беларусь, или те криминальные как бы там дела, и так, то есть это очень сложно.
Некоторые бойцы погони уже худшие за все не вернутся в Беларусь, каже он.
Ребята, которые уже не то что боятся, но не хотят подставлять своих родных, и может быть после этой ситуации там на долгое время останутся в Украине или в западных странах, потому что у нас уже есть информация, что их выявили, их идентифицировали, и им возвращаться сегодня в Беларусь нецелесообразно.
Нагадаю, что с уразмовцем нашего корреспондента был Ігор Гусь, наместник старшини Волынской областной рады с Украины.
Вы слухаете Радио Свобода.
Раніцы ад 7 до 8.
І кожны вечар ад 18 до 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 до 21 на кароткіх хвалях, ад 22 до 23 на сярэдніх.
Галоўная гадзіна свабоды. Вынікі дня.
Апошнія гады ў міліцэйскіх зводках часта паведамляецца пра знікненне людзей, якія паехалі на заробкі ў Расію. Чарговае здарэнне адбылося з жыхаром Пінску. Што змушае мужчын з Беларусі рызыкаваць жыццём на будоўлях Расіі, высвятляў Павел Костін.
27-гадовы пінчук Іван Дыдышка не вярнуўся з заробкаў з Москвы. Дома яго чакаюць жонка і трое малых дзяцей, старэйшаму толькі 5 гадоў. 10 верасня Іван выехаў аўтаспынам з Москвы, але дагэтуль пра яго звестак няма, хоць за гэты час вярнуўся ўжо і знаёмы, з якім Іван працаваў. У Беларусі зніклых людзей актыўна шукае пошукава-ратавальны атрад «Анёл». У суполцы пінскага «Анёла» з'явілася арыентіроўка на Івана Дыдышку. Координаторка «Анёла» по Пінщині Тетяна Дубновіцька розповіла «Свободі», що новин про Івана покуль нема.
Послідовцем роботи. Ніякої інформації нам не поступало. Наші пол вважається, що пропавшим безвісті. Часто люди пропадають в Росію, уїхавши. больше. Да у меня уже в самой группе за год было несколько таких человек, благо они вернулись домой. Но еще, конечно, у нас ассортировки, которые даже людей 5 лет нету, 10 лет нету. Но вероятности уже практически нету, что на это вот.
Окромя рызыки для життя, белорусские будовники у России сутыкаются и с подманом. Апошним часом почастились выпадки, коли с белорусскими працовниками у России различваются фальшивыми грошима. Только у жнивни на Берастейщине были зафиксованы 3 выпадки сбыту фальшивых российских рублев белорусскими гастарбайтерами. 30-годовый Павел Конопадский из Лунинца працавал летось промысловым альпинистом на будовле в Санкт-Петербургу. Личит, что ехать на заробки земляков змушая страта надеи на высокооплатную працу в Беларуси. А то, что мяжи с Россией нема, только сприяя этому.
Самое плохое – это отсутствие перспективы дома. Наличие визовых ограничений в страны с более высоким доходом и отсутствие границы с Россией. Зачастую люди едут, даже не зная расценок вообще и всего остального. И слышат понаслышке, что привозят люди и уходят как бы больше, чем дома.
За 2 месяцы працы на вядомую фірму ў Санкт-Петербургу Павел прывёз да хаты 2000 даляраў. Аднак, кажа суразмоўца, нават на гэтых грашах нажываліся расійскія начальнікі.
Я ж альпіністам тогда работал. Для альпініста 1000 долараў – это же не зарплата. Но это еще не все. Самый вообще жесткий момент – это то, что за эти 2 месяца мы дважды ездили на офис получать нашу официальную зарплату. Первый раз я получил оплату в размере 2300 долларов, а следующий оклад, который я получал на руки, это 3000 долларов. И фишка в чем? Люди получают зарплату, выходят и отдают ее прорабу.
А потом уже прораб выдавал працовникам зусім іншие суммы. С наличенных за 2 месяца больше як 5000 долларов Павел отримал только 2000.
Русский интеллект работает только в одном направлении, это вот создание коррупционных схем. Как мы говорим, коррупция, но там это уже культура. И пронизано полностью все от низовых организаций государственных. Все проплачивается и лезть куда-то в госорганы за защитой бесполезно.
Подсумовывая, Павел Конопадский. На будучыню спадар Канапацкі зарокся ездзіць на расійскія будоўлі. Цяпер афармляе дакументы на працу кіроўцам-міжнароднікам у Еўропу. Павел перакананы, што рызыкаваць жыццём дзеля таго, каб карміць расійскіх карупцыянераў, не мае сэнсу.
І праз хвіліну Мечыслаў Грыб у бліц-аналізе свабоды. Мы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла привітала президента Украины Петра Порошенко у Атаве в часе наведывания им канадского парламенту. Владимир Путин похвалился, что может взять 5 европейских столиц за 2 дни. С такой информацией вышла газета «Зюдойче Цайтунг». У милицейских взводках все частей фиксуются факты невертания белорусов с заробков у России. Родная с Пинску шукает Ивана Дыдышку, батьку 3 детей, які поехал у Москву. На фронте у Донбассе застается частка бойцов белорусского доброохотницкого отраду «Погоня». Про это свободе поведомил координатор Игорь Гусь. У Могилеве не хапая донорской крыви. До сдачи притягивают курсантов милиции. Калі б я захацеў, то цягам 2 дзён расійскія войскі маглі б быць не толькі ў Кіеве, але і ў Рызе, Вільні, Таліне, Варшаве і Бухарэсце, заявіў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін свайму украінскаму калегу Пятру Парашэнку. Пра гэта піша газета «Зюдойчы Цайтунг», спасылаючыся на тое, што змест размовы Парашэнка потым пераказаў кіраўніку Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэлю Барозу. Наколькі допущальныя такія выказванні з вуснаў кіраўніка дзяржавы? Ці адэкватна ацэньвае Владзімір Пуцін вайсковыя магчымасці Расіі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб.
По-вашему, наколькі вогулі уласцівы такія выказанні, якія допусціл Владзімір Пуцін для кіраўнікоў дзяржаву? Ці можна сказаць, што гэта з'яўляецца чымсьці неардынарным у сусветнай практыцы, во всякім разе у мірны час, і чым бы вы маглі патлумачыць такія шыраванні Владзіміра Пуціна?
Ну, насколько я ведаю, то такие выказывания керовника любой державы являются не совсем нормальными. Мягко кажучи, тому что кожний керівник держави – це перш на перше, це дипломат, політик-дипломат. і він повинен думати, чим нешто потім сказати. Гэтае вот выказванне, это пахвальба, што мы можам там войскі ўвесці туды-сюды. Зразумела, гэта магчыма, што можна ўвесці войскі, але войскі могуць высадзіцца не толькі з боку Расіі, але і з боку НАТО на тэрыторыі Расіі. Але гэта вайна, гэта гібель людзей, і каму гэта патрэбна, навошта гэта ўсё, дзеля чаго гэта ўсё. У маім разуменні гэта ніяк не ўкладваецца.
Ці можна сказаць, як зараз ацэньваюць многія назіральнікі, што Пуцін проста не зусім адэкватна ацэньвае менавіта вайсковую моц і ўвогуле геапалітычную моц Расіі, і ён сапраўды лічыць, што расійскія войскі без всякого супраціву могуць заваяваць суседнія краіны?
Я думаю, што ён не зусім сур'ёзна ацэньвае вайсковую моц Расійскай Федэрацыі. Так, яны могуць заваяваць Крым, яны зразумела мацней, чым войскі Украіны, Беларусі, але што тычыцца краін Еўразвязу, то яны ўсе з'яўляюцца сябрамі НАТО, а ў іх у статуце запісана, што напад на адну з краін НАТО, гэта значыць напад на ўсё НАТО. А супастаўляць сёння военные магчимости НАТО и военные магчимости России, мне кажется, это не далеко не одно и то. Вельми далеко не одно и то.
Еще одно питание вам, менавіта, як былому керовнику Верховного Совета Беларуси, першей службовой особе у державе на той момент. Фактично, можно сказать, керовнику державы на той момент. Вот были у вас в практике политической такие моменты, когда политики інших краинов казалі нешта такое, што вас прыводзіла ў шок, ну штосьці падобнае на выказванні Пуціна?
Я такіх выказванні не памятаю, таму што тады быў час распаду Савецкага Саюзу, і на ўсіх узроўнях казалі, што наогул у нас настолькі час мірнае становішча ў нашых краінах, нам ніхто не пагражае, вайной не пахне ні з якога боку. Так што нам няма чаго асцерагацца, нам і войскі, і армія зусім не патрэбны. Бачыце, мы ж тады аднагалосна, і мы, Украіна, і Казахстан аддалі сваю ядерную, стратэгічную і тактычную зброю. Каб тады ў нас некія былі там думкі, што гэта можа быць небяспечна, што зброя можа павінна нам заставацца, што яна будзе нас прадухуляць ад некага, так можа, і гэта не аддавалі б ім. Не важна, што ў нас не было ключоў ад гэтых стратэгічных ядерных узбраенняў. Ключы знайшлі, зрабілі, гэта пытання нема. Для ўчоных гэта невялікая задача. Але мы ж думалі, што ўсё будзе вырашацца мірным шляхам. Ніхто ні на што не прэтэндаваў, ніякіх пытанняў ні ў каго не было. Таких заяв особисто от керовников державы я ни от кого не чул.
Вячеслав Грыб у блиц-анализе свободы. Ну а Дмитрий Пясков, прессовый секретарь российского президента, назвал информацию об телефонной размове помеж им и Порошенком черговой качкой. У интервью радиостанции «Эхо Москвы» Пясков сказал, что больше мы не личим махчимым звертать увагу на такие поведомления.
У Заславскім дзяржаўным музеі ўлады забаранілі выставу, прымеркаваную да 17 верасня. Што ў ёй насцярожыла чыноўнікаў? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Ігарам Мельнікавым.
Безумоўна, калі мы казалі пра павітальныя брамы, мы не маглі абысці момант таго, што быў савецкі палон, што жаўнера войска польскага бралі ў палон, і што былі дэпартацыі, там некалькі здымкаў звязаныя гэта з дэпартацыямі.
Короткий уривок гэтай гутарки у нашей программе «Хвилина про 10-15». Российский миллиардер Владимир Евтушенко, у якого посадили под хатний арышт и обвинувачивают у экономичных злочинствах, мае бизнес и у Беларуси. Як адаб'ецца на гэтым бизнесе арышт олигарха? Этим цікавіўся Олег Грузилович.
Бизнес-империя Владимира Евтушенкова включает не только нафтовые компании, але так само компании сувязи, медийные холдинги и IT-компании. А кроме нафтовой галины, иншие присутничают у Беларуси, хоть и у разной ступени. В 2006 году у Менску были зарегистрированы две IT-компании империи Евтушенкова, але известок про их активную деятельность нема. Белорусская телекомпания ОНТ показала несколько сериалов, сделанных за гроши Евтушенкова, и на этом сотрудничество спынилось. А вот у бизнеса сотовой связи был соправдный прорыв. Еще на початку 2000-х годов, дякуючи лоббированию тогочасного мэра Москвы Юрия Лужкова, российский сотовый оператор МТС, где контрольный пакет належит Евтушенкову, просунулся на белорусский рынок. В белорусском МТС россияцы имеют 49% акций. Правда, повеличить пакет так и не смогли. Их ожидание пошириться сутыкнулся с жесткой позицией белорусского керавництва продавать свою долю пакетам и только за великие гроши. Литерально год тому Александр Лукашенко заявил, что сгоден продать белорусские акции МТС за миллиард долларов. Усмежник комитета держконтроля Беларуси обвестил прием заявок на куплю 51% акций МТС за 863 миллиона долларов. Але за заниженную цену набыть акции никто не пожадал. Керовник держмайомости Георгий Кузнецов у лютым проговорился, что россияцы готовы были дать за белорусский пакет МТС 400-500 миллионов долларов, але не более. Что будет зараз с белорусской долей сотового оператора? По воде независимого экономиста Сергея Балыкина, уже не один год Беларусь спробовала поднять кошт своих акций в МТС, утемлюкуя административными заходами. Теперь эти намагания выглядают проблематичными, але говорить про полную поразу не выпадая, меркует эксперт.
Зараз белорусская держава спробуя штучно подвысить капитализацию МТС, подвысить кошты в этой доли. Например, державное предприятие промышленно переводит на МТС. Есть такая тенденция. Всяким чином увеличить абонентскую базу, особенно количество высокодоходных абонентов. Но это розыгрыш, так. Але это арыш, не думаю, что я на ней добьюсь. Улад не изменится. Лишь бизнес-процесс это не изменится. МТС, как был зацикавлен у набытии белорусского пакета в этом совместном товаристве, так и зараз будет зацикавлены. А лишь никто не будет зацикавлен набывать долю по коштах высших заработков.
По воде финансовой агенции Bloomberg, только за 16 вересня, когда стало известно про хатний арешт Владимира Евтушенкова, он сбеднел на 2,5 миллиарда долларов. Это отреагировали биржи, где котируются акции системы. Керовник аналитичного центра «Стратегия» белорусский экономист Леонид Заика каже, что поскольку в Беларуси нема рынку капиталу, то и подобные страты бизнесу Евтушенкова в Беларуси не погрожают.
Я думаю, что все будет так, как обычно проходит в Беларуси. Конечно, какими-то путями там может повлиять на поведение высших управляющих, там кого-то могут поменять, кто-то может убежать, кто-то может скрыться, кто-то может куда-то, но основа это не Беларусь, это в Москве. Не вижу особых на то примет, чтобы в Беларуси вдруг начались схватки за часть собственности МТС, либо какие-то проверки пошли. У нас нет этих финансовых инструментов и институтов. Ну, на бизнес климат, все, что можно было, уже отразилось. Это санкции Обамы и, так сказать, российская эмбарго и прочее.
Независимый эксперт в галине экономики Ярослав Романчук меркует, что даже что Владимира Евтушенкова спричинилась именовитая история с санкциями. Недзе выказал незадовольнение политикой, якая привела до санкций. Знайшліся конкуренты, якія доложили, куды треба. А далее скрестали ситуацию для рейдерского захопу, меркует Ярослав Романчук про вытоки арешту Евтушенкова. Что до уплыву на Беларусь, эксперт меркует, что на коште пакету белорусского МТС, який спробует продать белорусская держава, ситуация добьется у бок понижения этого кошту.
В контексте тех подделок, которые связалась у России, активы и капитализация российского рынка компании будут падать, значит, все так само не будут больше давать за активы аналогичные у Беларуси. Так что пик коштов МТС уже пройден, и кошты белорусских пакет только будет тонеть.
Меркует Ярослав Романчук. У Могилеве, каб пополнить запасы крыви на станции переливания, до сдачи притягивают курсантов Института Министерства внутренних справ. У медичной установе кажут, что ситуация с запасами ее компонентов критичная, и тому звернулись по допомогу до будущих милициантов. Андрей Белогубов передает.
Навіна про нестачу донорской крыві прогучала у одним з выпусков региональных новинов. Поведомлялося, что 80 курсантов безвыплатно сдали кров, каб экстренно пополнить ее запасы.
Мы попросили помощи в связи с тем, что у нас сложная ситуация с запасами компонентов крови на сегодняшний момент. Особенно это касается первой и третьей.
тлумачила супрацовница областной станции переливания крови Людмила Смолянец. У медичной установе на просьбу назвать причины, якія привели до нестачи крови, заявили, что такой проблемы у их няма. Намісник головного доктора станции переливания Владимир Ковалев зазначил, что курсанты сдавали кровь, бо проводятся агульнонациональные акции по укоронению безвыплатного донорства.
Вовлекается большее количество народу в донорство только с этих соображений. Эритроцитной массы нехватки нет на сегодняшний день, плановые операции не отменяются. То, что нужно, люди получают.
Поводле Владимира Ковалева нема проблемов и с донорами. Ахвующих сдавать кровь хапая, каже он.
Тогда было 60 тысяч за выполнение донорской функции. Это же были одни деньги 2 года назад. И когда стало на сегодняшний день донор крови, получается 604 тысячи. Это же различные вещи. Но есть нюансы, когда разбор идет очень большой, редких групп и по несколько больных сразу, которые требуют больших объемов переливания. Тогда приходится и вызывать доноров.
У приватных утраках медики признают, что охотных сдавать кровь задарма не шмат. Большиня могилевских доноров за свои послуги отрывливают компенсацию. Иншая справа – войсковцы альбо курсанты того же Института Министерства внутренних справ. Безвыплатно сдают кровь и сами медики. Кто ж частей приходит сдавать кровь, и те становились б яны донорами, как не платили за такую послугу гроши. Идут сдавать кровь основным работяги, бо не хапая грошей на житё, отказывая шматгодовый донор Сергей.
Особенно на плазму. 1 раз в 2 недели они там получают 800 тысяч. И дополнительный день оплачиваем на работе. Ну, вы же видите, как люди живут. Мне кажется, безвозмездно это можно позволить себе 1 раз в полгода. И видел студентов, приходят, сдают. Ну, многих отстраняют, потому что перед сдачей там пиво напьются. Ну, при мне вот последний раз 2 отправляли назад.
По удле назиранию Сергея сдавать кровь люди не стали менее. Але, як ён кажа, ранее донорская громада была больше стабильная, чем теперь. На ягоную думку, шмат доноров сдают кровь не протяглый час. Но за увагу, что у шмат яких краинах люди становятся донорами, бо отшивают до этого громадянское покликанье, спадар Сергей отреагировал так.
Рано об этом говорить. Знаете, а только за идею, ничего так не бывает за идею. Ну, раз в полгода, почему бы и нет? Это можно организовать в учреждениях каких-то. А так я бы не сдавал.
Улетку 2007 года группа могилевских доноров обвешала страйк, как не отбирали льготы. Скасование социальных гарантий предугледжували змены у законе об донорстве крови и яе компонентов. Как заявляли доноры, их позбавили санаторно-курортного лечения, бесплатного зубопротезования, скасовали 40% додаток до минимальной пенсии. Некоторые с льготов им вернули на узровне мясцовые улады, например, бесплатный проезд у громадском транспорте.
Репортаж з Магілёва. І праз хвіліну у выніках дня на свабодзе шатлянскі референдум вачыма беларусаў. Мы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла прывітала прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку ў Атаве у часе наведвання ім канадскага парламенту. Владимир Путин похвалился, что может взять 5 европейских столиц за 2 дня. С такой информацией вышла газета «Зюдойче Цайтунг». У милицейских взводках все чаще фиксуются факты невертания белорусов с заробков у России. Родная Спинску шукает Ивана Дыдышку, батьку 3 детей, який поехал у Москву. На фронте у Донбасе застается частка бойцов белорусского доброохотницкого отраду «Погоня». Про это свободе поведомил координатор Игор Гусь. У Могилеве не хапая донорской крыви. До сдачи притягивают курсантов милиции.
У Шотландии апошние годины проходит референдум про незалежность. У 21-м стагодзе шотландцы мают все шансы отвернуть ход истории, зададены больше як 300 годов тому, коли у 1707 годе Шотландия стратила незалежность, объединившись с Англией. Про то, яким бачится этот референдум в очима белоруса, Радио Свобода поговорила с керовником Свободного театру Миколаем Халезиным, який уже не первый год живе и працуе у Великой Британии.
нельзя все-таки довести под одну гребенку и называть это некой борьбой за независимость. Дело в том, что у Шотландии почти беспредельная независимость. Парламент, свое правительство, даже на валюте нет британской королевы. То есть это валюта, на которой герои Шотландии нарисованы, хотя это британский фунт. Есть один фактор, который, в общем-то, многое разъясняет. Шотландские политики, говоря о независимости, говорят о том, что нужно оставить фунт британский как единое платежное средство. Ну, если уж суверенитет, то тогда нужно было бы как бы подумать о том, чтобы иметь свою валюту или входить в зону евро, исходя там из желания все-таки Шотландии быть в ЕС.
На думку Халезіна, з'яўленне на карце свету новай краіны пацягне за сабою і новыя праблемы. І таму ён спадзяецца, што аддзяленне не адбудзецца.
Я не уверен, что следующая цепочка, которая пойдет, это следующий референдум, это референдум в Каталонии через несколько месяцев. Я думаю, что по этому же пути пошла бы Северная Ирландия и еще целый ряд территорий, которые увидели бы в этом сигнал к действию. По моим ощущениям, ничего хорошего это сейчас в данный момент не несет такой сигнал, потому что там серьезная ситуация в Восточной Европе и с войной, с действиями Путина, и точно сейчас абсолютно не вовремя поднимать вопросы разделения государств.
Такие меркования у интервью «Радио Свобода» выказал Миколай Халезін. Махчимость назирать за ходой референдуму сблизку мая белоруская Татьяна Костюкович, якая живе у шотландской вёсцы Балмала. Я позвонила Татьяне, каб доведаться, як прожили гэты день ее суседи и ці стал ён для их незвычайным.
Звичайно, коли вибори, люди ходять у військовий клуб голосувати. І все, звичайно, спокійно відбувається. Але сьогодні, відомо, там і людей багато вже, їх завжди багато, але сьогодні голосують і навіть ті, які не голосували. У сусідніх городах школи позачиняні, ніякі, у яких виборчі округи, ці участки, і там людей так шмат, кажуть, що... Усі прийшли голосувати. Усім це треба, усім це цікаво. Усі хочуть сказати своє.
Я хочу вас попросити, щоб ви нам у оригіналі прочитали питання референдуму. Ось наскільки воно ясно і просто сформульовано.
Воно дуже просто. Should Scotland be an independent country? Чи має Шкоція бути незалежною країною? Чи, як у вас написано, чи Шотландія повинна бути незалежною країною? Повинна, чи мусить, чи має...
Ось у гэты дзень, у дзень галасавання, ці чуваць яшчэ дыскусіі паміж людзьмі, або кожны свой выбар, як кажуць, трымае пры сабе?
Ну, я думаю, што калі вы выйдзеце на вуліцу, то дыскусіі будуць. І апошнія людзі, которые ўдзельнічалі ў кампаніях, яны, вядома, будуць там і перад выбарчымі участкамі, і яшчэ дзе-небудзь. Але ўжо ўсе чакалі гэтага дня, і ўжо многія прагаласавалі, і ўжо ўсе чакаюць, што будзе заўтра. Столькі было пра гэта гаворкі апошнія два тыдні без канца, што ўжо хочацца трошкі адпачыць. Ужо малавата.
Вось калі паглядзець на нацыянальны склад сённяшніх жыхароў Шатляндыі, то ясна, што не ўсе яны карэнныя шатлянцы. Вось што вы можаце сказаць, наколькі на выбар краіны можа паўплываць, скажам, эмігранцкі складнік? Беларусаў сярод грамадзян Брытаніі, якія жывуць там у Шатляндыі, вядома, не шмат, напэўна, не шмат, але вот кажуць, ёсць шмат палякаў.
Палякаў вельмі шмат. Сярод іх і беларусы ёсць, каторыя сюды прыехалі пасля другой сусветнай вайны, і ўжо большасць з іх нават ўжо і на паловы, і не палякі. Я некалі ведала такіх людзей, але я не ведаю, як яны будуць галасаваць. Яны даволі шкоцкія, таму будуць галасаваць і так, і так. Але вот цяперашніх палякаў, сённяшніх мігрантаў таксама вельмі многа. І ўсе людзі, у каторых ёсць пашпарты з еўрапейскага звязу, маюць права галасаваць. Так што палякі і літоўцы, каторыя тут і каторыя, мы б сказалі, можа быць, эканамічныя мігранты, яны не зусім пэўныя, што ім рабіць, таму што... Невядома, калі Шкоцыя вернецца назад у еўрапейскі звяз і як гэта будзе адбывацца, яны ў гэтым не вельмі зацікаўленыя. Але ёсць і такія, што і за незалежнасць, і супраць незалежнасці. Так што якія ў асноўным настроі паміж цяперашніх мігрантаў, можа быць, больш не, але тут шмат яшчэ людзей іншых нацыянальнасцей. Самая вялікая група – це, вядома, англічаны, а пасля англічан – мусульмани, которые так само вельми поделенные, але может быть, я думаю, что те люди, которые выходцы из Пакистана, из Бангладеша и уже тут у третьей, другой генерации, они такие же шкотские такие же патриоты, как и шотландские шотландцы. Так что они так само голосовали и так, и так.
Так само можно сказать, что и у этой категории выборцев так само вагання такие же, как приблизно показывают попередние выники опытания, что вельми близкие могут быть так и не.
Так, это вот мигранты как раз могут схилить голосы в той или иной бок, потому что усе мають право голосовать. Я тут серед людей, которые приехали сюда на 3-4 года, и одна из моих знакомых сказала, ну а что, я приехала и поеду назад, и я не хочу свой голос отдавать, попрошать слез этой краины. Але многие этим правом користаются и идут голосовать вельми упевнено. Так что все будет вельми цікаво. Выники будут завтра.
Еще опошнее питание. Как люди собираются чекать подведение выников голосования? Вот мы чули, что бары, пабы, пивные будут открыты целую ночь.
Звичайно, после любых выборов, когда идет подлик голосов, а подлик голосов начинается, как только закрываются выборные участки, а тут еще голосовальные урны кудысь повезут на подліковые некие места, то когда это на выспах, то это может несколько годинов занять. Как только начинаются подлики голосов и приходят некуда у центральную выборную комиссию, то там живой репортаж идет оттуль, а так сам живой репортаж с штаб-квартиры у всех партий. Так что это все великое телевизионное шоу, и оно тягнется всю ночь. И думают, что когда все будет вести добро, то до 6 годины раницы все подлежит. Тому люди многие и не будут спать, и глядеть это все по телевизии або дома, або у компании сябров, и это будут святковать. Завтра будет полова краины будет святковать одно, а полову треба будет это, как кажется, у любом выпадку кого-то треба будет можно обнять, потому что они будут трошки расстроены.
Але... Ну, кто-то будет святковать, а кто-то будет смутковать.
Смутковать, але они все равно будут смутковать с задраным носом. И все скажут у вынику, что Шотландия выиграла.
Беларуская Татьяна Костюкович мае магчымасць назіраць за хадой референдуму ў Шатляндыі зблізку. А сёння ў Мінчукоў мы запыталіся, як бы вы прагаласавалі на референдуме, які адбываецца ў Шатляндыі за незалежнасць гэтай краіны ці за агульную дзяржаву Вялікабрытанію.
Как я могу проголосовать, если я не житель Шотландии? Если бы я там жил, я бы, наверное, какое-то мнение по этому поводу имела. Так это дело шотландцев, пусть сделают свой выбор.
Нет, я даже понятия не имею, извините.
Шотландия – это исторически Великобритания уже. А зачем нарушать историю? Вот смотрите, нарушили историю, развалили Советский Союз. К чему мы пришли? Украина воюет с Россией. История должна остаться историей. То, что построено веками, не должно рушиться. Сколько веков Шотландия в составе Великобритании? Много? И не надо трогать. Будет такая же ситуация через пару лет, как на Украине.
За их отделение. Почему? Ну, они так хотят независимости. Ну, как бы у них есть какие-то причины для этого. Ну, смотря это, болею за тех людей, которые за отделение.
Очень сложный вопрос, потому что там очень много разных аспектов. И что вот так с Белоруссией ответить, куда бы отсоединяться или не отсоединяться, не могу сказать. Потому что у них там своя культура, свои разные особенности взаимодействия, поэтому я не знаю.
Но мне кажется, что шотландцы так долго этого добивались. И, в принципе, вся их история такова, что Англия где-то их в чем-то притесняла, то они имеют право на отделение.
Вы бы сами проголосовали?
Я такой себе вопрос не задавала. Ну, наверное, да.
Если, допустим, мне было бы лучше, чтобы Англия в отделенной от Англии, то как бы я проголосовал бы за отделение. Я ж не знаю, какие у них приоритеты. Не вникал в их политику, скажем так.
Я хотел бы так, как хочет это сам народ. Хотя, так, коли сдалек назирать, то мне кажется, что шотландцам так само не благо там в этом британском сотрудничестве быть. Але их людей, и я так лечу, что каждый народ, так я кажу, заострен, как жить незалежно. Вот таким мой отказ.
За отделение за состав Великобритании, на ком в Шотландии за отделение.
Почему?
Незалежность.
Такие меркования сегодня мы почули у Менску.
Живая свобода, Галина Иханович.
И до спортовых подеев. Футболісты барысаўскага БАТЭ адзначыліся найгоршым вынікам за ўвесь час выступаў у лізе чэмпіёнаў, разгромна прайграўшы на выездзе партугальскаму Порту з лікам 0-6. Ці не паўторыць вынік БАТЭ менскае «Дынама», якое сёння дэбютуе ў лізе Еўропы? Меркаванне спецыялістаў выслухаў Ігар Карній.
У дебюті розыгрышу самого престижного континентального кубку команда Александра Ермаковича усталявала абсолютный антирекорд. Головний тренер з гэтай нагоди уже попросив пробачення у заўзятараў, а форвард Віталій Радіонов самокритично заявив, что на полі была команда не мужиков, а хлюпиков. Колишній наставник борисовской команды, экс-тренер сборной Беларуси Юрий Пунтус, так оценивает дальнейшие шансы борисовцев.
Какой-то провал был. Ну, наверное, Порту фаворит, хотя тут и Шахтер, очень сильные команды. Но учитывая, что Батэ имеет громкие победы над Баварией, там, над Лилем, это не значит, что непобедимых нет, и бороться надо со всеми. Проиграв 0-6, это наверняка сегодня нельзя однозначно поставить крест, что они не завоюют путевку в плей-офф. Но только изнутри, только тренерский состав сегодня может сказать, что это было. При всем уважении к Порту, мне было непонятно, что это случилось и почему.
В свою чергу помощник головного тренера национальной сборной Андрей Загмантович перекананы, что теперь все зависит от позиции тренера, який мусить уласным прикладом настроить хлопцев на потребный лад.
Самое главное, чтобы была вера, заряжать этой верой и себя, что мы действительно можем. В психологическом плане это немаловажный фактор для футбола и для любого вида спорта, наверное. Уверенно в своих силах и движения. Но нужно понимать, что это кропотливый труд. Оно не упадет нам ни откуда-то, ни с какой стороны, ни с неба. Это ежедневная работа, в первую очередь, скорее всего, над собой и трансформация каким-то образом на коллектив, с которым мы работаем.
Колишний гулец Менского «Динамо» и национальной сборной Владимир Маковский наракая на розность стартовых умовов белорусских клубов навод за европейскими середняками. Покольки держава не здольная забеспечить навод минимальные умовы для подрыхтовки командам, то потребовать от них скакать выше за голову справа марная.
Хотя, знаете, люди ездят и учатся на всем на этом, ну, смотрят тренировочные процессы и в той же Германии, пытаются сюда что-то перенести, а им говорят, извините, у вас столько денег нет. Почему в Германии есть столько денег? Почему люди собирают на Бундеслигу первой лиги германской, во второй там собираются аншлаги на стадионах? А у нас, почему у нас только собирает Батэ Динамо, аншлаг, все?
Сегодня упершиня у своей истории у групповой стадии Лиги Европы стартует Менская «Динамо». Суперником коллективу у Владимира Журовля – «Паок» с Греции. Як учорашняя параза белорусского чемпиона адаб'ецца на Менчуках. Футбольный тренер Юрий Пунтус лічыць, что коли «Динамовцы» дочасно раскиснуть, то повторение подвигу Батэ выключать нельга.
«Паок» точно такого уровня команда, там такая же будет обстановка на стадионе, и не знаю, как переживет психологическое после того поражения с «Шахтером», но если она будет такая, как была с «Шахтером», то могут быть такие же повторения.
Наступные матчи обоих белорусские клубы сгуляют на Борисов-арене. 30 вересня Батэ сустрэнецца с Атлетиком з Бильбао, а 2 кастрычніка Менская «Динамо» прыме Ферентину з Флоренцыі.
Вы на хвалях Радио Свобода, асноўная тэма дня. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла прывітала прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку ў Атаве ў часе наведвання ім канадскага парламенту. Владимир Путин похвалился, что может взять 5 европейских столиц за 2 дни. С такой информацией вышла газета «Зюдойче Цайтунг». У милицейских взводках все чаще фиксуются факты невертания белорусов с зарубков у России. Родная Спинску шукает Ивана Дыдышку, батьку 3 детей, который поехал у Москву. На фронте у Донбасе застается частка бойцов белорусского доброохотницкого отраду «Погоня». Про это свободе поведомил координатор Игор Гусь. У Могилеве не хапая донорской крыви. До сдачи притягивают курсантов милиции. Протягиваем программу. Як переживал свое лечебное зняволение у мазырским лягеры ЛПП письменник Михай Стравцов, яким запомнился офицером аховы лепший белорусский футболист 80-х Александр Прокопенко? И кто наведывал узорок спорту и литературы подчас их лекования? Про это доведывался подчас своего подорожа у Мазыр корреспондент «Свободы» Змитер Бартосик.
Как потрапить сюды, недостатково было хвореть на алкоголизм. Путевку у этой, даруй Господи, профилакторий треба было заслужить.
Семьям жизни нету. Они ж не то, что из-за того, что пьет, значит, из-за того, что он создает невыносимую обстановку для окружающих, да, для близких. Должны быть и милицейские приводы, и вызовы милицейские. Не то, что вот...
Ну, а, просто так взяли алкоголика?
Да, это... ну, алкоголиков-то полно, но их не направлять. Если он создает проблемы другим, большие, другие меры воздействия не действуют, добровольно сам там лечиться не хочет, перерыва у него практически не бывает, но если исчерпаны другие меры, вот ты его туда направляет.
Что мог учудить? Что один, что другие, что Стрельцов, что Прокопенко.
Не на что Прокопенко, значит, машину пропил, Волгу, еще что-то там. Ну, семья же была. Его же не то, что там, а семья плюс милиция, плюс суд. Его же не то, что поймали на тренировке или где-то пьяный, раз и ВЛКП закинули. Это же должна быть целая процедура.
Что ж такое треба было зарабить, каб тебе союз письменников отправил у гэты лягер? Слово товарищу Михася Стральцова, историку Анатолию Сидоревичу.
У русских есть такой выраз «бедовый человек». У него была беда. Мне попередили, раз и назавсёды. Люди, которые разом с ним учились, которые разом некогда пили, что меньше, когда напивается, он становится агрессивным. И когда я бачу, что он уже собирается и сейчас пошлют по рублю, я сыходжу с этой по-английски, потому что я могу бачить вот это то, что тонкий лирик, поэт, выдать не прозаик, выпускается до положения рис. Мне не хотелось это бачить. Брель по праву старшего его лаял на чем свет стоит.
Змены отбылись с ним после этого?
Отбылись. И он завязал.
Але вернемся до размовы с былым офицером аховы Николаем Дубровым. А який был Стральцов? Что за человек был?
А нормально себе на уме ходил, что-то бормотал сам себе под нос. Ну, мне кажется, на русском языке писал.
А Стральцов был сразу Стральцов, то только по-белорусски писал.
Не, он же все ходил, я вот и сейчас помню. Он так он все ходил. Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. А дальше он написал этот стих или нет, не знаю. Ну, вот это вот он постоянно ходил, бормотал. Но я не читал, чтобы это продолжение где-то. Если его книжки почитать, так может быть, это и продолжение этого стиха.
Такие успомины пошел наш корреспондент в Мазырском районе. За что закрыли у Заславским музея выставу, присвеченную подеям 1939 году? Михась Скобла погутарил с Игорем Мельниковым, историком и автором выставы.
Господар Игорь, я рады витать вас на нашем радио, у передачи «Вольная студия».
День добрый.
Скажите, что еще ж отбылось в Заславье с вашей выставой «Заходнебелорусская Атлантида»? Как так сталося, что я е, зладжанный у державным музеи, прорекламованную на державном телебачанні, я глядел той сюжет, еще ж таки закрыли неузабаве после открытия?
Ну так, саправды, вельми глупая, такая идиотская ситуация. Мы приготовались, мы все зробили, и вот 10-го... Верасня, на жаль, факт такий, наведав в эту выставу Минский областный геолог Руслан Трухан и сказал, что не треба робить эту выставу, не максимум ее открывать, отшинять.
Скажите, Игорь, что себе уявляла эта ваша выстава, что конкретно выставлялось на ее у якости экспонатов и какие из них могли не сподобаться этому идеологу Руслану Трухану?
Справа тем, что мы разбили выставу на несколько тематичных блоков. Это было мирное житие, это была Соковицкая и Вераснёвская мобилизации. Позднее была контрабанда, это достаточно интересный момент, так само нашей межвоенной истории. Миновита война и 17 вересня. Так само показали сдымки того часу, как сустракали червоноармейцев. Показали там некие моменты, связанные с пактом Молотова-Риббентропа, про сдымки и про документы. Безумовно, когда мы казали про повитальные брамы, мы не могли обойти момент того, что был советский полон, что жаунера войска польского брали у полон, и что были депортации. Там никаких сдымков, связанных именно с депортацией. публікаціями.
Чи збираєтеся ви показати свою західно-білоруську Атлантиду на некій іншій пляцовці?
Безумовно, зараз уже є пропонови навіть за межа, навіть з Великобританії і України. Але мій головний меседж – це навіть те, що західно-білоруська Атлантида зроблена для білорусів, для наших хоров, нашої країни. Тому що люди справедливість не пам'ятають, не ведають цю історію, а варто було б показати і розказати. Ми зараз думаємо з людьми, які неабиякові до цієї проблеми, думаємо про те, що варто було б знайти просто некий незалежний музей, чи неку незалежну пляцовку, де можна було просто показати і виставити.
І хіба останнє питання, Ігор, кажуть, що ідеологів з усіх виконкамів штогод збирають на курси в Академії керування при президенті. От що б ви пораїли у навчальну програму цих курсів?
Я думаю, що безумовно варто було б додати якмога більше білоруського. Ось, наприклад, коли ми розглядаємо 39-й год, то знов-таки важно було б вельми подробязно прописати тую ролю, яку відіграли наші білоруси у боротьбі з нацизмом на усіх фронтах Другої сусвітньої війни. При цьому не тільки кажучи про совєтське військо, але ж про ту ж саму Польщу, яка була країною членом антигітлерівської коаліції, і жавніри якої змагалися у складі британського війська і самі, і так далі, з першого дня Другої сусвітньої війни. І про ту ж Аршанську битву, яка зовсім не псує цю ситуацію, яка з'являється просто історією. Вельми шкода, що ось білоруські ідеологи шукають політику там, де її нема.
Каже історик Ігор Мельников. А зараз слово слухачам свободи.
Александр Григорович, я одночі ти говорив, що президентство ти наївся. Эта посада тобі надоела, стомила тебе. Сидиш где, коли тебе попросит об этом белорусский народ. Но тром чуваешь, что эта посада не под твоей стоимостью. 20 годов с ней пустых обещанок, разлог в экономике, житье на кредитах. Чтоб тебе помогли подбавиться от надоевшей посады, громадянин Беларуси Юрий Рубцов выразил думку белорусского народу, написавши на майке «Лукашенко, сыходь». А теперь я вот оскаюсь. По чудах, сообразу нашего любимого в Лукосе президента Александр Григорьевич, вырытый от своих опричников, добрый в Кривчу, своего вертовальника. Белорусский народ скажет тебе дякую. Владимир Минск.
Телефонує Микола Канахович з Пружанов. Зусім не зрозуміло, чому баронеса Кетрін Ештен погодилася кат перемови ад перемір'ї поміж делегаціями Європейського Союзу, України, Росії і терористичними Донеччини і Луганщини проводилися то бок у Мінську. Поскольку Білорусь з'являється сателітом воюючої Росії супроць України, тому проводять такі перемови в Білорусі, це значить політичний і військовий утиск на Україну. Спадарення Ештен повинна була б настоювати на нейтральну країну, а не на союзницю окупатора. Лічу це зрада Запада в відносинах до України.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, він включений круглі сутки. У Мінську відбулося поширене посідження Комітету солідарності з Україною. Ця громадянська ініціатива діє від лютого 2014 року, коли в Україні розпочалося змагання за європейські коштовності. Один з активних удільників комітету – приватний предпримальник, юрист-консультант Юрій Вовчик. З ним погутарила Галина Бакунчик.
Чому ти на ній, як ви маєте українські корні?
Я не маю українських корней, я білорус по всім своїм віткам, наскільки їх можу знати. Но просто я сторонник того, що в документах ООН записано, що кожен нація має право на самоопределення. Якщо український народ, совершив революцію, достоинство, як її називають, рішив жити своєму, вони повинні мати цей шанс. Вони повинні спробувати, тому що такого шансу лишили несколько століть і нас.
На Україні відомо про діяльність комітету?
На Україні знають. Об этом комітеті я вам скажу так, що знає і президент Порошенко. Мэр Киева Кличко, в частности, 25 мая ездили международными наблюдателями на выборы президента Украины и общались в штабах. Многие из тех, с кем мы общались, сегодня занимают должности достаточно высокие в администрации президента и в мэрии Киева.
Комитет солидарности с Украиной, как оценивает позицию Беларуси и приватности Лукашенко относно подею в Украине?
Редкий случай, наверное, когда позиция комитета и официальных властей Беларуси в определенной степени совпадает. Правда, скажу, подоплека разная совпадает. То есть мы как бы искренне понимаем, что мы стоим в очереди на эту аннексию. Ну, а официальная власть, она, возможно, сама не ожидала, что Россия поведет таким образом, и понимает, что здесь точно так же может произойти мягкое, не такая жесткая, может быть, скажем, присоединение территории. Даже президент заговорил по-белорусски, как бы обозначить, потому что все-таки другая страна. Лукашенко издал указ по поводу, что могут принимать граждан Украины и предоставлять им там даже работу и жилье. Мы понимаем, что, наверное, так называемый президент искренне в своем этом заявлении, в своем указе, но в стране не хватает рабочих сил. То есть территория у нас достаточно большая, чтобы 9,5 миллионов слишком немного населения, чтобы обслуживать ее. Поэтому вполне и политически, и с точки зрения пиара, это хороший ход официальных властей. Но в этой части мы поддержим. Другое дело, что мы не знаем, что это за люди приезжают. Но, скорее всего, приезжают те люди, которые не нужны в своей стране. То есть они, если уезжают с Донбасса, то они не могут поехать в другие регионы, потому что их позиции там не поймут, и они там будут просто быть изгоями. То, возможно, они для этого приезжают, для того, чтобы уйти от ответственности или избежать, собственно, ответственности. И это потенциальный электорат Лукашенко здесь к очередным выборам.
Я касаемо комитет подзеи, который зараз отбывается в Украине.
Комитет все-таки приветствует то перемирие, которое заявлено, хотя мы понимаем, что это затишье перед бурей еще больше. Не для того Россия начинала оккупацию Крыма, Донбасса, чтобы принимать некие мирные соглашения и некий статус передавать этим областям, ДНР, ЛНР и так далее. Я думаю, что амбиции российской власти, в частности президента, гораздо шире, и он желает просто соединить этот пояс юго-восточных областей с Приднестровьем, отрезать Украину от моря и получить полный контроль над Черным морем. Таким образом, тоже не позволить Украине добывать те запасы газа, собственно, которые найдены в огромных количествах, чтобы Украина могла вести самостоятельную, альтернативную Москве геополитическую политику в Восточной Европе.
Каже Юрий Вовчик, сябра Комітету солідарності з Україною. І сьогодні у контексті шотландського референдуму закінчимо українські пісні у шотландському стилі. Цей запис зроблений на Майдані. Владимир Бурнєвський виконує гімн України на Волинці.